Глава 17. Москва, квартира Ивлевых. Вечером пришел довольный Костян Брагин и пригласил завтра часам к 2 в гости. «Отец машину себе новую купил», — радостно сообщил он. «А старую мне подарил». «О, поздравляю», — ответил я и обещал непременно быть. Костян ушел, а я озадаченно посмотрел на телефон. «Так-так-так». Неожиданно у друга нарисовалась машина, значит, теперь и гараж ему может понадобиться. Интересно, еще не поздно насчет гаража вдовы подсуетиться? А то я не проявил интереса, может, председатель его уже кому-другому предложил? Ладно, завтра сначала спрошу у Брагина, нужен ли ему гараж за 6000. А потом уже буду узнавать, продается он еще или уже поздно дергаться. В воскресенье утром мама с Галией принялись обсуждать, когда праздновать мой день рождения. 16 января в этом году выпадает на вторник. Значит, либо в тот же вечер праздновать, либо в субботу 20-го. Обсудив, сколько народа нужно собрать, решили, что суббота подходит больше.
2 недели всего осталось, — ошарашенно воскликнула Галия. — Надо уже приглашать всех, чтобы заранее. — Давайте прикинем список, — предложила мама, — кто будет, чтобы не забыть пригласить.
Мы записали всех наших домочадцев, бабушек с дедушками, Жарикова, Гришу с Родионом, Анну Аркадьевну, Ирину Леонидовну с Иваном. «Марат, наверное, будет с Аишей», — добавил я. «Эльхаш же отец с Кирой и детьми, Сатчаны, Брагин и Вася Баранов, Сандаловы, Миша Кузнецов, Витя Макаров с Машей, Женя Булатов и Ираклий». Никого не забыл. Мама торопливо записывала за мной.
«Генерала Балдина надо, наверное, пригласить», — подсказала она.
«Точно. Вряд ли он, конечно, приедет, но пригласить надо», — согласился я.
«А Елену Яковлевну с Михаилом Андреевичем?» — напомнила Галия.
«О!» — хлопнул я себя по лбу. «Конечно! И Данченко тогда уж!» Мы прикинули, если все приедут, кого мы собрались пригласить, то соберется под 40 человек, не считая маленьких детей. Поняли, что нереально в квартиру влезть, смахивает уже на свадьбу по количеству народа. Хоть ресторан снимай, но нет, так светиться мне не стоит. На 25 лет уже, пожалуй, можно и в ресторан, но в 18 только если я сын кого-то из партийной элиты. Так что приняли разумное решение. Празднуем дома, но делим гостей на 2 части. В субботу родственники придут, в воскресенье молодежь. Посмотрел, в понедельник и вторник экзаменов нет. Значит, молодежь сможет хорошо отметить и сессии не завалить при этом. Ну и дополнительный смысл в том, чтобы разделиться по возрастам, помимо тесноты, тоже есть. Интересы разные. По отдельности будет веселее. Решил начать обзвон сегодня же, пока время есть. По соседям чуть позднее сегодня пройдусь, а то рановато еще для визитов. Брагиных сегодня на их же Сабантуй приглашу. Марата, Мишу и Сатчана приглашу завтра на тренировки. Позвонил отцу, пригласил всей семьей приходить. Поговорили вроде ровно, но отец был какой-то отстраненный. И главное, не сказал ни да, ни нет. Очень на него не похоже, даже время не уточнил. Как будто уже заранее собрался соскочить в последний момент с приглашения под каким-то благовидным предлогом. Спросил у него, все ли нормально. На что он мне довольно сухо ответил «да» и все. Очень странно. Что же могло случиться? Начал перебирать варианты. Проблемы в семье? Не похоже на Киру, умнейшая женщина. Но если даже так, я-то тут при чем, чтобы на мне срываться? Не характерно для Тараса. Проблемы на работе? Тот же вопрос. Сын тут при чем? К детям он очень ровно всегда относился. Так, а не спалилась ли Диана со своими тайнами? Он только недавно интересовался какими-то непонятками насчет нее. Похоже, батя ее расколол. И она, не удивлюсь, наговорила ему с 3 короба, что бедная несчастная меня грудью прикрывает, собой пожертвовала ради моей карьеры. Батя, небось, теперь думает, что я сестре жизнь сломал. Блин, зная Диану, готов биться об заклад, что она не признала свою ошибку и не рассказала отцу, что для моей карьеры все эти жертвы были не нужны. Ничего плохого со стороны КГБ ее отказ от сотрудничества лично мне не сулил. Так что по факту она только Тимура прикрыла от теоретических неприятностей, которых вполне могло и не быть. За военную карьеру Тимура не скажу, могли из принципа ему напакостить, а могли рукой махнуть. Хотя с сестрой, с мужем-иностранцем из Кап-страны, карьеру ему все же в армии не дали бы сделать. И без всякого КГБ достаточно ему анкету в очередной раз заполнить и где честно все указать.
Вот если Диана будет хорошо работать на комитет, то все решаемо. Можно писать, что муж сестры, к примеру, армянин из Еревана, а КГБ при проверке сделает вид, что так оно и есть. И что теперь делать? С батей говорить бесполезно, не тот человек, чтобы на каждом углу трепаться о таких вещах. Сделает вид, что не понимает, о чем я. Хотя, прежде чем вообще начинать с ним разговор, рассчитывая получить какой-то толк с этого, мне надо точно знать, что он Дианку расколол. А сестре я запретил кому-либо говорить, что в курсе ее невинного хобби. Не должна она была меня осуждать. Тогда тем более он со мной говорить не будет. Значит, мне сначала с ней самой надо поговорить и узнать детали, что у них там с отцом произошло. Позвонил Эльхажем, пригласил всех и Аишу тоже на день рождения 20-го и попросил Диану к телефону. «Привет, сестра», — поздоровался я с ней. «Забыл передать тебе тут кое-что от бати. Встретиться бы где-то на минутку, а? Ты никуда не собираешься?»
«Подарок тебе завтра хотела поискать», —
быстро сообразила она.
«Давай в метро где-нибудь пересечемся после консультации».
«Давай лучше до», — предложил я. «Встретимся там же. Во сколько?» Договорились встретиться с ней завтра в 9:30 и попрощались. Потом пригласил Васю Баранова. А у Сандаловых мне мужской голос ответил, что Алексей женился и живет уже отдельно, но телефона там нет. Похоже, на Лехиного батя нарвался. Он с такой гордостью за взрослого самостоятельного сына мне все это рассказал и спросил, что передать. Ну да, ему было чего опасаться. При первой встрече со мной Леха был беспомощным ботаником. Зато теперь уж развернулся. Поблагодарил Лехиного батю и сказал, что сам найду его сына в университете или на работе. Затем позвонил Маше Шадриной, пригласил их вдвоем с Витей. На себе зарубку сделал, что надо не забыть в комитет по миру заглянуть, когда в Кремле буду пригласить парней, чья там смена будет, и попросить передать остальным нашим. Часов в 11 пробежала Женька Брагина, о чем-то пошушукалась с женщинами. Готовится к приходу гостей, как я понял. Мы вышли с ней вместе из квартиры. Она к себе побежала, а я отправился по соседям в надежде, что застану их дома и смогу пригласить к себе на 18-летие. У меня появилось несколько свободных часов, и я засел у себя в кабинете над пьесой для Ромена. Им нужно что-то и пропагандистское, и цыганское, и чтобы накал был, иначе что за произведение драматическое? Да уж. Главное, чтобы как у Крылова не получилось про рака, лебедя и щуку. Москва, квартира Томилиных.
«Не знаю, как я буду Льву в глаза сегодня смотреть», — недовольно выговаривала мужу Марина Геннадьевна, прихорашиваясь перед зеркалом. «Он машину детям подарил, а мы что?»
«Марин, ну он генерал вообще-то», — оправдываясь, ответил жене прокурор Томилин. «Может себе позволить».
«А мы что, не можем?» —
недовольно посмотрела она на него в зеркало.
«Сейчас он будет сидеть королем за столом, а мы как бедные родственники».
«Да при чем здесь это? Какие бедные родственники? Ну, подарил генерал единственному сыну машину. Он перед этим и квартиру ему подарил. Что же нам теперь, из штанов выпрыгнуть?»
«У нас с Женечкой единственная дочь, между прочим, а у генерала еще ребенок есть от второго брака. Нехорошо все это выглядит».
«Что ты от меня хочешь?»
— вспылил прокурор.
«Мы тоже должны детям помогать. А то выглядим, как нищие какие».
«Я подумаю, чем им можно помочь», — ответил прокурор таким тоном, что жена не стала больше продолжать этот разговор.
Как решил, что все-таки попробую себя в драматургии, много думал над сюжетной линией. И мысли пошли. Одна беда — все действия, что я себе представлял, у меня получались на просторе. Река, поля, война. Постоянно меняющиеся декорации. Сценарий для фильма я бы быстро написал. А тут же надо все действие в одних декорациях отыграть максимум в двух. Подумывал вначале, может, что-то известное сплагиатить из ненаписанного еще, но потом решил, что нет, не буду. Чемодан на колесиках, трость медицинская. Занялся этим сугубо не чтобы кого-то обокрасть, а чтобы быстрее принести идею в массы. Нужные же вещи, без вопросов, но что касается литературного творчества, то что ж получается, статью, годную для газеты с тиражом под 8 миллионов читателей, я сам написать могу, а пьесу надо воровать? А смысл? Голова на плечах есть. Что, я сам не в состоянии что-то интересное придумать?
Придумал все действия играть в избе. Сначала в одной, потом в другой. Две избы, то есть стены одни. Окна в виде картин на стенах. Быстро перевесить в другое место, вот тебе другая изба. На абажур шаль накинул, вот тебе другая люстра. Кровать и стол местами поменял, вот и вся смена декораций. Первое действие происходит до войны и война в одной избе. Второе действие уже послевоенное время в другой. В первом действии два молодых брата-цыгана живут в доме, доставшемся от покойных уже родителей. Живут дружно, друг друга любят, ценят, уважают и помогают. Отдельной линии — создание колхоза. Оба идут работать в колхоз. Проходит время, братья женятся, делят родительскую землю и дом, делают в доме второй вход. Но начинаются всякие женские склоки. Припомнил, как жену покойного Цушко его сестра третировала, вытягивая всю воду из колодца на своей грядке. Та с работы приходит, а даже умыться нечем. Одна муть на дне. Использовал этот момент для раздора. Братья копают второй колодец. Проходит время, у братьев рождаются сыновья. И жены опять недовольны, мол, полдома и половина земли мало. Заставляют мужей добиваться в колхозе еще земли и строить второй дом. Колхоз землю обещает, но начинаются склоки. Кто будет строить новый дом и кто туда поедет, а кто останется на всем готовом с двумя колодцами. И тут начинается война. Братья уходят на фронт и один за другим погибают. А жены, оставшиеся одни с малолетними детьми на руках, так и не находят общий язык. Подходят немцы. Вдова старшего брата решается уйти с нашими. Вдова младшего остается в оккупации. И жизненные пути двух маленьких двоюродных братьев расходятся. Конец первого действия — антракт. Второе действие. Прошло время. Двоюродные братья, которых играют те же актеры, что и их отцов, выросли. Вдова и сын младшего брата, что остались в оккупации, лишились жилья, дом старых цыган сгорел во время войны. И теперь все действие происходит в другой избе у добрых родственников, тоже цыган, которые приютили у себя бездомную вдову с ребенком. Вдова уже не такая активная в отстаивании своих интересов, в чужом доме права особо не покачаешь. Парнишка вырос, но радости матери не принес. Учиться не хотел, начал жестко пить. А вдова и сын старшего брата, что уехали из колхоза во время войны, оказались в большом городе, намыкались, но выжили. Парнишка выучился, стал ветеринаром. И решили они с матерью вернуться в родной колхоз. И все это обсуждает хозяева дома, приютившие у себя вдову и сына младшего брата. Так и узнает выросший в колхозе брат, что приехал его двоюродный брат с матерью, что нашли они пепелище старого дома, где все они жили когда-то, и что он устраивается в колхоз ветеринаром. Рассказывает матери, та ему начинает в уши яд вливать, как ее родственники обижали до войны. В результате, когда приезжие выяснили, где их родственники, и пришли поздороваться, их приняли очень холодно. Ну, те пожали плечами, на «не до суда нет». Устроились оба в колхоз работать, и брат, и его мать. Решили дом отстроить заново на пепелище. Колхоз им материалами помог и рабочими руками. А когда новый сруб уже почти готов был, сын младшего брата так разнервничался, так обзавидовался, что, напившись, решил его запалить ночью. Хорошо, что молодежь влюбленная, гулявшая неподалеку, вовремя заметила, всю улицу на ноги подняла и сруб вовремя потушили, а кто поджег, так и не узнали. А когда дом достроили, оказалось, что он в расчете на две семьи построен. Одну половину занял молодой ветеринар с матерью, а вторую пришел предложить двоюродному брату, мол, новый дом построен на земле наших с тобой деда с бабушкой, отцов наших. «Отцы погибли, защищая родину, чтобы мы с тобой могли жить, как свободные и счастливые люди. Бери, мать, и пошли жить в новый дом». Далее у второго брата культурный шок, раскаяние за попытку поджога, за то, что так плохо относился к брату с теткой, и внутренняя потребность стать человеком, достойным своего погибшего на фронте отца. Катарсис. Он решает бросить пить и стать совсем другим человеком, достойным своего благородного брата. Рыдая, признается, что это он поджег сруб. Брат его прощает и строго велит быть хорошим советским человеком. Тот клятвенно обещает. Занавес. Ну вот, остается только диалоги расписать, да имена цыганские звучные подобрать. Потер я довольно руки. И диалоги есть, с избытком. И война, на которой погибают отцы двух семейств, и советское бессеребреничество, когда брат зовет в новую избу брата жить. Да еще и тема отношений города и деревни затронута, вечные темы подняты. Да, проблема отношений между родственниками, затронуты темы братской любви, катарсиса, исправления, прощения. Драматические моменты есть налицо. Специфика не совсем цыганская, это верно. Но я начинающий драматург. Мне нельзя популяризировать с самого начала тему табора и воли. Велики шансы, что пьесу зарежут. Сейчас власть уверена, что цыганам, приземленным в колхозы, там лучше. Так что у меня будет про колхозных цыган. И что хорошо, я сам таких недавно видел на Лининой бедовой свадьбе. Очень собой довольный, начинающий драматург вышел из кабинета к почти уже собравшейся в гости жене. Отправились в гости к Костяну. Жена Брагина сегодня была в ударе. Приехали родители Женьки, отец Костяна, и она старалась быть успешной хозяйкой изо всех сил. Наготовила прилично и по вкусу неплохо вышло. Да уж, если что в голову Женьке западает, то она искренне старается. Главное, чтобы при Горбачеве, когда всякие зарубежные секты наводнят наши просторы, не попала в одну из них. Иначе все продаст, чтобы главе секты отдать. Из-за ее фанатизма из нее отменная сектантка может получиться. Машина 21-я «Волга» китовый ус. Ясное дело, далеко не новая, но в отличном состоянии. Цвет такой интересный, салатовый. 1966 года, кстати, не такая и старая. Похвалил искренне машинку. Там ручка переключения скоростей тоже на руле, и передний диван сплошной. «Диван раскладывается в одну большую кровать», — смеясь показал мне Костян. «Слушай, как удобно путешествовать своим ходом», — заметил я. «А что батя себе взамен взял?» — поинтересовался я, когда мы уже поднимались к нему в квартиру на лифте. 24-ю, — ответил он. «Ну, мог бы и сам догадаться. Хорошо, что взрослые здесь. Сразу и обсудим вариант с гаражом. Понятно, что у молодых своих 6000 нет». «Мы с другом недавно у нас в гаражах машину у одной вдовы купили», — начал я. «Теперь ей гараж не положен, надо будет продавать. Вам не надо? Тут недалеко, на той стороне рядом с платформой».
«Конечно, лучше, чтобы машина в гараже стояла», — тут же отреагировала Марина Геннадьевна, теща Костяна, поглядывая на мужа.
«А какой гараж?» — спросил Юрий Викторович, Женькин отец.
«Металлический». «Обычный гараж», — ответил я. «Что-то я даже внимания не обратил, есть ли там погреб».
«И сколько за него хотят?»
«По 6000 у нас гаражи обычно», — развел я руками. «Но точную сумму не назову, надо сначала идти разговаривать».
«У нас только 3 осталось»,
— расстроенно переглянулся с женой Костян.
«Ничего, мы с матерью добавим еще 3»,
— тут же решительно сказал Юрий Викторович, и Марина Геннадьевна согласно закивала с довольной улыбкой.
«Ну, тогда мне надо в понедельник звонить председателю», — кивнув, сказал я, — «чтобы он никому этот гараж не предлагал приобрести, лишь бы уже кому-то не пристроил».
Вскоре женщины под предлогом подготовки к выносу горячего удалились на кухню, а мы с мужиками обсудили новый антифриз «Тосол». Генерал понятия не имел о таких пустяках, за его личной машиной ухаживали в служебном гараже. Но он пообещал все разузнать и привезти нам с Костяном в запас. Женькин отец тут же сел на хвост, ему, естественно, тоже новинка была нужна. Мы пробыли у Брагиных еще сейчас, очень интересно пообщался с генералом и прокурором. Костян нас больше слушал, а сам помалкивал с широкой улыбкой. Ну да, не такая старая «Волга» упала в руки, и есть еще и шанс и гараж раздобыть неподалеку от дома. Можно понять, почему губы сами растягивались в улыбку. Вскоре мы с женой засобирались домой, ссылаясь на маленьких детей, пригласили Костю с Женей ко мне на день рождения через 2 недели. Пришли домой, а мальчишек только спать на балконе положили. Жена сразу отпросилась на минутку к художникам зачем-то. А я пошел свою пьесу расписывать в деталях, пока вдохновение меня не покинуло. Москва, квартира художников Бобровых.
Елена Яковлевна. «А помните, вы мне говорили, что Паша интересовался вашим знакомым художником, что для книг рисует?» — спросила Галия. «Конечно. Работы Вити Пивоварова его интересовали», — кивнула художница. «А можно его работу купить? У Паши день рождения скоро». «Он вроде не для себя интересовался», — заметила Елена Яковлевна. «Да? А для кого?» «Ну, для кого-то из иностранных родственников сестры. Мол, у них там на Западе такое искусство очень ценится». «Ценится, не ценится. Важно же, нравится, не нравится», — растерялась Галия. «Мне хочется ему самому приятное сделать». «Ну, давай сделаем так. Мы с Мишей подарим ему одну из своих работ, классических. А ты подаришь работу Вите Пивоварова», — предложила Елена Яковлевна. «Я договорюсь с ним о встрече, и мы вместе съездим к нему в гости в мастерскую. А ты там и выберешь, что, как сама считаешь, может Паше понравиться». «О, спасибо», — обрадовалась Галия.
В понедельник с утра пораньше поехал на встречу с Дианой к Горному институту.
«Привет». Даже не улыбнулась мне сестра, и я сразу понял, что знает кошка, чье мясо съела. «Ну, привет, привет. Ну что, надо так понимать, что отец знает про твои связи с КГБ?» Прямо спросил я. Диана молча кивнула. «И что конкретно знает?»
«Все,
все, все», — поразился я. «И про то, что ты постреляла немного в Италии?»
«Нет, ты что?» — в свою очередь поразилась она. «Нет, конечно».
«Ну и хорошо, что не все. Но откуда он узнал? Сама проговорилась?»
«Не было такого. Я не дура о таком болтать. Так что откуда, не знаю. Но он меня поймал на кое-чем».
«Так, а можно поконкретнее? Он знает, что ты дала согласие на сотрудничество?»
«Да».
«Он знает, что я знаю об этом?»
«Нет».
«Как ты ему объяснила, зачем ты дала согласие?»
«Как есть, так и объяснила, что ради тебя и Тимура согласилась».
«Понятно. Как он отреагировал?»
«Плохо», — зыркнула на меня Диана. «Тоже мне сказал, что ж ты ко мне не пришла, не посоветовалась. Все такие умные, когда уже поздно давать заднюю».
«Диан, ну и правда, теперь уже что поделаешь?» Сочувственно посмотрел я на нее.
Она изменилась, повзрослела, что ли. Взгляд стал тревожным, беззаботность пропала. Неужто мои рассказы про возможность провала ее так напрягли?
«Захочешь поговорить, я всегда в твоем распоряжении».
«Я не могу с тобой говорить о том, о чем хочу»,
— с тоской ответила она. «Можешь. Почему нет? Без конкретики, чисто гипотетически. Любая информация, вырванная из контекста, не имеет смысла. Я же не аналитический центр, чтобы искать, к чему привязать твой вопрос. Да и некогда мне этим заниматься, так что, Диан, в любой непонятной ситуации бери паузу и помни, тебе всегда есть с кем посоветоваться».
«Спасибо», — взглянула она на меня из-под лобья.
Сунул ей сумку с символическими гостинцами, все-таки вызвал ее, чтобы от отца якобы что-то передать, и мы с ней обнялись на прощание.
«Так, и как мне теперь, когда я знаю, в чем причина холодности Тараса, налаживать отношения с отцом?
Так-то понятно, что ему не нравится идея, что девочка с собой пожертвовала ради мальчика. Он человек традиционный, как и я сам.
Мы, мужики, должны закрывать грудью женщин от проблем, а не создавать им их.
И что же мне делать с батей?»